Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1248-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами остановились на 3 главе 20 стихе книги «Откровения Иоанна Богослова». Мы сегодня вернемся к этому стиху, но сначала давайте поднимемся немножко выше и перечитаем 19 стих. «Обращаясь к Лаодикийской церкви, Иисус Христос говорит, что даже здесь, даже в этой ситуации, даже в этой церкви людям еще не поздно покаяться». Очевидно, и в этой церкви были еще те, кто мог обратиться ко Христу. Христос говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Да, у этой церкви была еще возможность обратиться к Богу. Будь ревностен, то есть будь по-настоящему горяч в своих отношениях со Христом. Но эти люди были теплыми. И я полагаю, что начиная с 20 стиха перед нами некий такой переход. С одной стороны, это заключительные слова к Лаодикийской церкви. С другой же стороны, это приглашение, которое исходит от Иисуса Христа и обращено ко всем временам, ко всем народам и ко всем церквам. 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Это картина Иисуса Христа, стоящего у двери сердца грешного человека. Это славная, великая картина. Христос стоит у двери. Был такой английский художник Уильям Холман Хант. На своей картине «Свет миру» он изобразил Христа, стоящего у двери. И когда его друзья и коллеги, другие художники, обсуждали эту картину, один из них указал автору, что тот забыл очень важную деталь. Он не изобразил ручку на двери. На это художник ответил: «Эта дверь представляет собой сердце человека, и ручка находится внутри». Вот именно такая картина здесь и есть. Христос стоит у двери и стучит. Он не будет выламывать дверь. Да, Христос готов сотрясти все на свете, преодолеть все препятствия, чтобы подойти к двери вашего сердца. Однако Он не будет вламываться. Христос стоит и стучит. И открыть дверь и впустить Христа зависит от вас. Это ваше решение. Христос говорит: «К тому войду и буду вечерять с Ним». И Он со мной. И это значит не просто совместная трапеза. Это значит не просто совместный ужин. Это значит общение. Это значит совместно вкушать Божью пищу, Божье Слово. Это значит лучше познать Иисуса Христа. Таким образом, 20 стих – это и призыв к Лаодикийской церкви: «Открой дверь, покайся предо мной». И это призыв к каждому человеку. Это слово, которое обращено ко всем. Читаем теперь 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Снова я хочу обратить ваше внимание, что всякий раз, говоря о своих отношениях с отцом, Христос говорит: «Отец мой». Например, «Восхожу к Отцу моему». Ну а в контексте книги Откровений Иоанна Богослова он готовит нас к следующему этапу. Он говорит, что восседает на престоле Отца по правую руку. Вот это и есть картина, которую мы увидим дальше. Ну и еще одно замечание по этому поводу. Побеждающему он даст власть восседать на престоле Отца. Один мой знакомый пастор рассказывал, как его маленькая дочь когда-то сказала, что очень хочет посидеть на престоле Бога. И пастор этот стал ей терпеливо объяснять, что это невозможно, это недопустимо, и Божий престол для нее недоступен, потому что Бог свят, а мы грешны. Однако вечером того же дня пастор читал вот этот фрагмент из Откровения Иоанна Богослова, 3 глава, 21 стих. Это место, которое он много раз читал и раньше, но он никогда не замечал обещания данного здесь. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». И знаете что? Пастор подошел к дочери и извинился перед нею. Попросил у нее прощения. «Да, дочка», – сказал он, – «ты будешь восседать на престоле отца, потому что Христос дает такую возможность, потому что ты становишься побеждающей в Иисусе Христе». А теперь давайте пойдем дальше и прочитаем 22 стих. Вот это особое слово от Иисуса Христа, обращенное и к церкви Владики, и также ко всем церквям. Чтобы услышать это слово, нужны уши, открытые Христом и открытые для Христа. Вот именно поэтому нам с вами сегодня так важно прислушиваться к Божьему Слову и к действию Божьего Духа, чтобы сам Дух Святой учил нас. Он хочет, чтобы имеющий уши действительно услышал то, что Он нам говорит. И только Дух Божий может нам все это открыть. 22 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Господь обращается к церквам того времени. Господь обращается также и к нам с вами сегодня. И вот таким образом мы с вами подошли к завершению писем семи церквам. И вот это то, что есть, то есть настоящее с точки зрения апостола Иоанна. И это очень важные послания. Именно поэтому я уделил столько времени семи церквам. Все это относится, конечно, к тем церквам, к тому контексту, но также и к нашему времени. Потому что если мы члены его церкви, то мы также и члены его тела. И мы часть великого сообщества, которое началось со дня Пятидесятницы. Сообщество миллионов людей, доверившихся Господу Иисусу Христу как своему Спасителю. Мы с вами видели также соотношение между этими семью церквами и совершенно конкретными периодами, совершенно конкретными временами в истории церкви в целом. По большей части то, что говорится здесь, уже исполнилось. Мы с вами живем во времена последних двух церквей. И видимая церковь сегодня делится на две группы. С одной стороны, церковь, которая все дальше уходит в отступничество. Это организация. И с другой стороны, церковь, которая остается верной Божьему Слову, Филадельфийская церковь. Именно она будет восхищена Богом. Ну а другая часть, даже при всей ее мощнейшей организации, со всеми ее конфессиями и деноминациями, которые называют себя христианскими, вся эта организованная церковь давно уже отошла от Божьего Слова и от личности Иисуса Христа. Такое разделение есть сегодня в церкви. Одна церковь будет взята в небеса, другая будет проходить через великую скорбь. Однако я также должен сказать, что каждое из этих посланий семи церквам имеет применение и для нас сегодня. И знаете, я ведь уже неоднократно проповедовал по этим посланиям. Однако на этот раз я получил особое удовольствие, читая их вместе с вами. Причина заключается вот в чем. С того времени, как я в предыдущий раз проповедовал по этим посланиям, мне довелось неоднократно побывать в Турции. И конкретно мне довелось побывать в библейских местах и увидеть развалины этих городов и этих церквей. И каждый раз, когда мы с вами подходим к следующей из семи церквей, я могу увидеть мысленным взором вот эти развалины. И я понимаю, что Господь говорит применительно к местной ситуации. Да, он обращается к людям в их непосредственном контексте, их непосредственном окружении. Но в то же время он смотрит вперед на конкретные периоды жизни церкви, которые в целом составляют историю церкви на земле. И также в каждой из этих церквей, как мы с вами уже отмечали, есть слово для вас и для меня. Вот, например, Эфесская церковь. Она получила предупреждение, и предупреждение это относится и к нам тоже. Это предупреждение о том, насколько опасно уйти от своей первой любви, от личных отношений с Господом и Иисусом Христом. Подлинное испытание для любого верующего, особенно для тех, кто стремится служить Иисусу Христу, не в том, насколько вы освоили какой-то ваш личный метод или личный прием или личную систему, и даже не в том, сколь велика ваша личная духовность. Да, сегодня все это активно подчеркивают. Однако есть лишь один вопрос. Любите ли вы Иисуса Христа? Если вы его любите, то у вас будут и должные отношения с ним. Ну а с другой стороны, если вы начнете отходить от личности Иисуса Христа, то в конечном счете вы станете теплыми. Отступническая церковь была виновна именно в этом, в том, что она стала теплой, отойдя от Христа. Ну да, им казалось, что у них все не так уж плохо. На самом же деле это худшее состояние, в котором может оказаться церковь или любой конкретный христианин. Некий известный проповедник часто повторял, что всего лишь один теплый христианин наносит больше вреда Божьему делу, чем один убежденный атеист. И я с этими словами и с этой оценкой совершенно согласен. Теплая церковь сегодня позорит Христа. И, как я уже сказал, каждое из писем семи церквам имеет применение сегодня для нас. Ну вот церковь в Смирне. Иисус говорил им, чтобы они не боялись страдания. А мы сегодня зачастую боимся. Мы не хотим платить цену за то, что следуем за Христом. Но ведь это именно Он так все устроил. Это Его способ действия. Ну и дальше мы с вами говорили о Пергамской церкви. Тут, пожалуй, уместно перечитать вторую главу книги Откровения Иоанна Богослова, 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаамова, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». То есть опасность здесь – это лжеучение. К сожалению, опасность лжеучения существует и сегодня. Лжеучение – вот что разъедало Пергамскую церковь. И дальше церковь в Фиатире. И давайте тоже прочитаем, но на сей раз уже 20 стих 2 главы. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». И это о проблеме безнравственности, одной из серьезнейших проблем современной церкви. Когда люди считают, что могут принять Иисуса Христа, а потом жить, как им заблагорассудится, и все им сойдет с рук. Нет, друзья мои, не сойдет, если вы Божие дитя. И я вас смогу в этом уверить. Ну и дальше мы читаем о церкви в Сардисе, о протестантской церкви, и ей грозит опасность духовной мертвенности. Эти люди выглядят так, как будто они живы. На самом же деле они мертвы. Ну а какая ваша поместная церковь? Она жива, и вы сами тоже живы? Или вы мертвец в мертвой церкви? Таких, к сожалению, сегодня немало. И при этом они продолжают говорить о том, как держаться здравого учения. Одна из проблем современного протестантизма – это проблема мертвенности. И вообще говоря, это худшее, что я могу себе представить. Дальше – Филадельфийская церковь. И эти люди не были в какой-то особой опасности. Господь эту церковь ни словом не осуждает и не упрекает. У него нет к ней никаких укоров. Однако он призывает этих людей держаться того, что они имеют. они сохранили его слово. И нам сегодня также надо бережно к этому слову относиться. Я вспоминаю тех людей, с которыми в разное время мне довелось служить вместе или встречаться в служении. Многие из них куда более одаренные, чем я. Это были люди, которые стояли за Божье Слово куда лучше и красноречивее и убедительнее, чем я. Однако потом они отошли от веры. Меня это изумляет, но это так. Вот такая опасность существовала в Филадельфийской церкви. И такая опасность существует в церкви сегодня. Но я полагаю, что ничто из этого не должно нас удивлять, потому что такова история церкви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы переходим к 4 главе книги Откровения Иоанна Богослова. И мы, естественно, задаем вопрос. А что же случилось с церковью? Начиная с 4 главы, мы ее больше не видим. Нет больше упоминаний церкви до того момента, когда мы подойдем уже к приглашению в конце книги Откровения. До этого момента о церкви говорилось снова и снова, 19 раз за 3 главы. Но тут вдруг полное молчание. Почему? Да потому что церковь была взята, вознесена, восхищена, чтобы встретиться со Христом. Церковь взята в небеса. Вот что с ней случилось. Ну а то, что в филадельфийский период стало уже не церковью, а организацией, будет проходить через великую скорбь. И в конце концов мы услышим, как ее, эту организацию, назовут блудницей. Вот это действительно страшно. Это, пожалуй, одна из самых страшных картин, которую мы находим в Библии. Это Откровение, 17 глава. А впрочем, да, мы с вами еще увидим церковь. Но тогда она уже не будет церковью. Это будет невеста, украшенная для жениха своего. И вот таким образом мы с вами подошли к заключительному разделу книги Откровения Иоанна Богослова. Вы помните, что разбивка этой книги на разделы была дана апостолу Иоанну совершенно конкретно. И он нам эту разбивку передает. Напиши, что ты видел, и что есть, то есть сейчас, и что будет после сего. По-гречески «после сего» звучит как «метатаута», то есть после вот этих событий. И вот мы с вами переходим к 4 главе, и она начинается как раз фразой «после сего». «Метатаута». 4 глава, 1 стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал». И вот здесь упомянут этот голос, который подобен звуку трубы. И он призывает церковь в небеса. Чей же это голос? Голос Христа, конечно. И все это будет после сего. После чего же? Да после церкви. После того, как церковь завершит свой земной путь. И мы с вами подходим к событиям, которые будут уже после церкви. И я хочу обратить ваше внимание на несколько поразительных деталей, которые показывают, что начиная с 4 главы мы попадаем в совершенно новую эпоху. Вся окружающая среда, все условия радикально меняются. Мы с вами приступаем к заключительному крупному разделу книги Откровения Иоанна Богослова. Ну а церковь уже не в мире. До этого момента о церкви говорилось 19 раз. Более того, 2 и 3 главы были полностью посвящены как раз церкви в мире. Ну а начиная с 4 главы и до конца книги Откровения Иоанна Богослова, церковь ни разу не упомянута в связи с миром. Последнее и единственное упоминание – это 22 глава, 16 стих. Но помните, Христос говорил, и записано это в Иоанна 17:16, о своих учениках, что они не от мира, как и я не от мира. И он также говорил: «Я приду и призову вас к себе, чтобы там, где я, и вы были также». И вот, начиная с 4 главы, место действия перемещается в небеса и уже обратно не возвращается. Церковь находится в своем новом доме, в небесах. Как же она туда попала? Это хороший вопрос. И отвечает на него апостол Павел. Церковь восхищена в небеса, чтобы встретиться там с Господом. Если хотите, механика всего этого описана в первом послании Коринфянам, 15 глава, 51 и 52 стихи. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». И также давайте прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сими словами. Помните, мы с вами говорили о том, что Откровение Иоанна Богослова – это книга утешения. И вот взятие или восхищение церкви – это великое действие Божие, в котором мы также находим утешение. Именно вера помогает нам не сбиться с курса, не упустить из виду конечную цель церкви. Мы отправимся навстречу Господу в воздухе. Божьи святые входят через открытую дверь в небеса. Церковь будет со Христом, а Христос в небесах сам направляет великие события периода великой скорби, о которых будет написано, начиная с 6 главы. Дальше еще один поразительный факт. Церковь – это ведь вовсе не имя, а определение тех людей, которые доверились Иисусу Христу. Об этом тоже надо помнить, это тоже надо учитывать, чтобы не путаться. Понимаете, церковь – это экклесия. Слово «калео» по-гречески значит «я зову», а предлог, или в данном случае приставка «эк» переводится как «из». То есть церковь – это группа людей, которые призваны, вызваны из мира. И когда церковь достигнет своего конечного пункта, то получится, что она уже прибыла. И вот по этой причине она теряет то имя, под которым она известна в мире – группа призванных. И мы это с вами еще увидим. Мы увидим, что 24 старца представляют церковь в небесах. И мы также увидим церковь в небесах как невесту, которая приходит в свой новый дом, новый Иерусалим. Ну а в то же время отступническая организация, использующая церковную терминологию, остается в мире. И она тоже больше не называется церковью. Она называется великой блудницей. И вот это ужасно. Это действительно страшно. Доктор Джордж Гилл говорил когда-то своим студентам: «Представляете, после восхищения церкви будут общины, которые соберутся буквально в следующее воскресенье и увидят, что все они на месте. Потому что это Лаодикийская церковь». Следующий поразительный факт, который я хотел отметить, это суды, описанные начиная с 7 главы. Они уж никак не соответствуют Божьим обещаниям благодати, данным церкви. Если бы церковь оставалась в это время в мире, то Божья благодать оказалась бы бездейственной. Понимаете, ведь нам обещано избавление от суда. Ну и, наконец, последнее, что я хотел сказать в качестве предисловия вот к этой новой части, новому разделу книги Откровения Иоанна Богослова. Переходить от 3 главы к 4, не распознав вот этот водораздел, значит игнорировать наиболее естественное разделение в книге Откровения Иоанна Богослова, которое дано нам самим автором. То, что ты видел, то, что есть, и то, что еще будет после этого. И вот мы с вами вошли в последний раздел со всеми его судами и гневом. И важно помнить, что в центре этого раздела, в центре всех этих событий стоит Иисус Христос. Именно Он ведет эти события к заранее предопределенному, известному завершению. Перед престолом Агнец. Он Агнец, потому что Он умер за грехи мира. Именно Он будет судить. Вот давайте теперь прочитаем первый стих целиком, от начала до конца. И я хочу, чтобы вы внимательно послушали и услышали как раз начало и конец. Итак, «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Апостол Иоанн повторяет фразу «после сего» или по-гречески «мета таута» дважды, и в начале стиха, и в конце стиха. Иоанн повторяет эту фразу, чтобы мы ее услышали, чтобы заметили, чтобы ни у кого уже не оставалось вопросов. И теперь мы с вами переместимся вместе с церковью в небеса. Мы увидим Божий престол. Перед нами предстанут 24 старца и 4 животных. И все это будет уже в 4 главе. Однако подробнее об этом поговорим уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.